Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для нашей очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня мы с вами продолжим обсуждение школьной тематики и поговорим о так называемых проблемных детях. И сегодня в передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери Спарительница Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте, мир вашему дому.
Как мы уже сказали, в школе часто бывает так, что можно встретиться с детьми, которые вызывают определенные трудности у педагогов. Конечно, очень много связано с тем, каков опыт самого педагога, каково его образование, как он относится к детям, насколько творчески он подходит вот к своему труду, к своей деятельности. Но подчас можно встретиться с тем, что существует такая группа детей, которая вызывает затруднения у практически всех педагогов, которые работают в том или ином классе. И сегодня хотелось бы затронуть тему так называемых демонстративных детей, поскольку к нам вот после одной из передач обратились несколько учителей с просьбой как раз именно рассказать о таких детях, дети, которые привлекают к себе внимание на уроке постоянно, и с исследованием небольшим хотя бы таким вот этой проблемы. И прежде всего хотелось бы понять, вот мать Нина, не могли бы вы рассказать о том, по каким внешним признакам можно определить, что у этого ребенка есть все проявления так называемой демонстративности?
Вот в самом названии демонстративность уже заложен основной признак этой категории детей. Демонстративные дети – это те, которые любят себя демонстрировать. Они любят быть в центре внимания, быть на публике. То есть вот если брать детей, мы сегодня будем говорить о младшем школьном возрасте, а таких детей демонстративных, которые формируются по этому типу, уже хорошо видно и в раннем детстве, и в дошкольном возрасте. Вот если посмотреть, бывают дети, которые, когда им говорят, вот собираются гости, говорят, расскажи нам какой-нибудь стишок или там песенку спой. Есть дети, которые стесняются, они прячутся за маму или за папу, они или начинают читать стишок, но не сразу, а как бы так, стесняясь. А есть дети, которым еще не успели сказать, еще просто взрослые разговаривают, а он уже и стульчик принес, и на него залез, и уже начинает громко и стишки рассказывать, и песни петь. То есть он обязательно, он в любом случае, он начинает привлекать к себе внимание любым способом. Это начинает уже с дошкольного возраста потихонечку прорастать, и на это должны родители обращать внимание. Но вот когда такие дети, которые постоянно привыкли к себе привлекать внимание, приходят в школу, приходят в класс, в новую обстановку, общаются с другими детьми и стараются всегда, в любой ситуации, на уроке, на перемене, всегда привлекать к себе внимание самым жестким способом. То есть перекрикивая других, обрывая учителя, это становится очень тяжело и для учителя, потому что нужно проводить урок, нужно давать новый материал, нужно следить за всеми детьми, чтобы они поняли, чтобы они уложились вот во время урока. А когда кто-то из детей начинает постоянно перебивать и перетягивать все внимание на себя, конечно, это очень тяжело. Такой демонстративный ребенок, он в основе своей, он демонстративно перетягивает, вот как говорят, одеяло на себя, все внимание со стороны учителя, со стороны других детей, он старается переключить только на себя. Вот проблема в том, что раньше таких детей было не так много. То есть есть разные категории детей, а таких детей было, несколько человек в классе, один, может быть, два. Сейчас проблема в том, что их уже становится много. И эта проблема становится все острее и острее. Поэтому вот то, что обратились учителя и сказали, что давайте немножко поговорить о них, об этих детях, конечно, это уже даже не удивительно.
А вот в чем причина такого поведения детей? Это связано с их какими-то внутренними характеристиками? Или это зависит от внешнего воздействия? Чтобы можно было... То есть вот прежде чем понять, что нужно делать, нужно же понять, в чем причина, в чем истоки того или иного явления. Так вот, с чем связано такое поведение детей?
Когда я смотрела специальную литературу, вот то, что мне встретилось по демонстративным детям, выделяют все-таки основные причины, вот, по которым такие дети формируются. Первое – это недолюбленные дети, а второе – это избалованные дети. То есть два таких полярных, совершенно две полярные ситуации. Вот то, что касается недолюбленных детей – То есть это такая демонстративность, она как способ привлечения внимания, ну хоть какого-то, ну хоть крохи это внимание получить. Я помню, в одной из передач мы немного затрагивали эту тему. Это вообще проблема современной нашей семьи, когда очень много времени родители тратят на свою работу, чтобы хоть какие-то деньги более-менее приличные получить, чтобы семью материально обеспечить. И получается, что мама на работе, идет на полную выкладку. Потом приходит домой, новосибирские ученые проводили это исследование, что если труд мужчины, домашний труд городского мужчины взять за 100%, женский составит 320-340%. То есть у женщин нагрузка дома еще в 3,5 раза практически получается по отношению к мужчине, то женщины очень загружены. И часто бывает, что мама не в состоянии дать столько любви, сколько она должна была дать своему ребенку, столько внимания. Папа приходит с работы уставший, измученный, ему тоже надо отдохнуть. И вот бывает такая ситуация в семьях, когда ребенок подходит к папе и говорит: папа, он говорит: ой, я устал, ты иди к маме. Подходит к маме: мама. Ой, мама, говорит: ой, я устал, ты иди к папе. Ребенок так походит, походит туда-сюда и сядет там или с игрушками играть, или ему говорят: вот компьютер там, посиди, вот там телевизор ты включи, только там не мешай, дай нам отдохнуть. Вот такие дети бывают. Бывают дети и другие, то есть тем, которым не хватает внимания, недополучают. У меня вот перед глазами такая ситуация осталась. Вот если брать младший школьный возраст, это было на уроке у одной моей студентки. Ситуация была такая с демонстративным ребенком. Она ко мне подошла, эта студентка, и говорит, точнее сказать, это был первый год моей работы, она была моя подруга и заканчивала вуз. Это был 5-й курс, поэтому у нас не отношение было, помимо того, что вот такое профессиональное, у нас еще была вот дружба нас связывала. И она мне сказала, говорит: я не знаю, что делать. Она поехала на практику в другой город и говорит: в классе есть ребенок, она преподавала рисование. Говорит: я не знаю, что делать, как начинаем рисовать, он забирается под парту и там сидит. Все начинают смеяться, и урок просто идет наперекосяк. И говорит: сколько я не пыталась его оттуда доставать, ничего у меня не получается. И мы тогда с ней поговорили: а давай мы пойдем вот по такому пути, давай попытаемся. Вот запретный плод сладок, вот ты ему запрещаешь туда забираться под парту, а он этому и радуется. То есть урок срывается, он в результате задания не выполняет, и дети смеются, и, в общем, все идет по одному и тому же сценарию. Давай попробуем по-другому. В этот раз ты разреши ему там остаться, и не просто разреши, а скажи: нет-нет-нет, ты даже не выбирайся оттуда, ты вот там и сиди. И дальше будем смотреть, как он будет себя вести. Только спросила ее: а что это за ребенок, из какой семьи, ты интересовалась? Она сказала: да, у него очень сложная семья. Он из многодетной семьи, там 8 или 9 детей, он младший. А отец недавно погиб. И мама одна, у нее 9 детей. Я поняла, родственники где-то далеко, она одна бьется, она настолько выбивается из сил сейчас, пока. И вот этот вот маленький, уже после этого горя семейного, и он настолько выбивается из рук, что она сама приходит, плачет, и ничего не может поделать. И она говорит: я уже его ругаю, ругаю, ругаю. Я говорю: Ольга, так ты посмотри, дома его ругают, ругают, недавно смерть отца, в школе, говорю, как относится? Ну, говорит, как, мы строго, ну, двойки ставлю, ну, вот родители вызываю, говорю, и в школе его ругают, ругают. Давай-ка пойдем по другому пути, давай-ка попробуем его немножко поддержать. Вот мы просто выяснили ситуацию. То есть это ребенок, которому сейчас не хватает внимания. У ребенка, у которого серьезная травма, и этого ребенка постоянно держат на одном и том же уровне, на уровне наказания, без поощрения. Кроме того, мы говорили, что поведение учителя в начальных классах формирует отношение детей, во многом определяет отношение одноклассников к нему. В классе он стал посмешищем, просто. Так вот, начался урок, я попросила, чтобы Ольга вела себя вот по этой вот схеме, попросила для начала, чтобы он, когда сядет под парту, чтобы: нет-нет, ты там и сиди, давай, это будет твой домик, и ты там будешь сегодня работать. Начинается урок, я села на последнюю парту, дали возможность детям немного привыкнуть, что посторонний человек, и дальше начался урок. И вот объявляет учительница, что сегодня у нас очень интересная тема. Тема: сегодня мы будем рисовать осенние листики. Будем работать с акварелью. Раздали листики, всем на парты положили. И говорит: ну, открывайте свои альбомы, возьмите кисточки, давайте начнем работать. И тут точно, как по команде, этот ребенок с первой парты забирается под парту. Дети начинают смеяться очень жестко, очень холодно. То есть я еще это послушала, думаю, ничего себе, я первый, посторонний человек, у меня мороз по коже проходит. И радостно поворачиваются и смотрят на меня. То есть, а моя-то какая реакция? То есть, вот видите, видите у нас какой клоун в классе, вот видите, что он делает? А учительница тем временем наклоняется к нему и говорит: ну вот и хорошо, это будет твой домик. Сегодня ты будешь работать там. Он растерялся и начинает выбираться из-под парты. Она ему говорит: нет, не надо. Давай, сегодня ты будешь рисовать там. И достает ему вот стаканчик с водой, краски, кисточки, все туда складывает ему под парту. Причем дети очень чутко реагируют на интонацию. Там не было никакого ехидства, это очень важно. Не было никакого раздражения. Была общая тайна, была общая сказка. Так вот, дети, когда услышали интонацию учительницы, что она не раздражена, что здесь никакого вот такого накала нет, что здесь происходит что-то очень необычное. И все нормально. Сначала было ощущение такой растерянности в классе, а потом дети стали рисовать спокойно. Она, учительница, там под партой, она ему показала, что вот видишь, как делается, а он руку вырывает, он не привык работать, он привык, что над ним смеются. У него это тоже способ просто привлечь внимание, и вбили в него, что ты неудачник, у тебя все равно будет плохо, у тебя ничего не получится, все равно все будут смеяться. Так вот, у него уже идет отторжение, у него страх учебы есть. Так вот, учительница, она что делает? Она берет, просто ему в руку вкладывает кисточку, сама сверху своей рукой берет воду, кисточку, в краски, и сделала первые вот эти вот свои штрихи, показала. Вот смотри, это тон желтенький, золотой, показала своей рукой, ну, в его руке он показал. Она говорит: а теперь ты работай дальше сам. И пошла дальше, как ни в чем не бывало. К одному подошла, к другому. Он какое-то время поработал, а потом, ну, есть же уже стереотип поведения. Одного за ногу там дернул, другого стал портфель тянуть. Учительница тут же подошла к нему, заглянула, посмотрела на листочек и говорит: дети, давайте посмотрим, как у нас потихонечку идет работа. Давайте я вам покажу, как получилось у, и называет имя этого ребенка. Опять-таки в классе хохот, ожидает, ну вот сейчас будет что-то такое. Она достает лист и говорит, сбивает их вот этот смех и говорит: дети, посмотрите, как красиво получается листочек у этого мальчика. Он оторопел, и в классе немая тишина, непривычно. Его первый раз похвалили, первый раз. И вот эта вот реакция детей, аж оцепенение, я думаю, бедный ребенок, это же надо, сколько на его детские плечи уже взвалилось. То есть нормальная похвала, нормальная поддержка вызывает шок у класса. Она спокойна. Здесь самое главное не пережать. Дети очень четко чувствуют, где перегиб идет, а где искренне. Она тут же листочек положила вниз и говорит: ну давай, работай дальше. Пошла к другому ребенку, показала листик. А здесь говорит: смотрите, совсем другой листик. Тот же самый контур, а листик совсем другой получается. К другому подошла, к третьему. То есть, чтобы он был на равных. Его не выделять, но на равных похвалить. Вот, так урок закончился, он действительно там работал, потом ему захотелось вылезти из-под парты, но когда работа идет, он сказал, что ему там уже неудобно, учительница совершенно спокойно разрешила, то есть не надо здесь пережимать, помогла ему, он достал все и закончил этот урок уже сидя, как и другие дети. Потом в конце урока учительница еще раз закрепила достигнутое, как полагается. Опять показала, говорит, что дети, давайте я вам покажу те листики, которые уже почти закончены и которые мне понравились больше всего. И почему? То есть она объяснила, вот здесь больше всего цвета. Вот здесь он, этот листик, он, посмотрите, вот добавлено необычное было смешение красок. То есть она показала, у кого что ей понравилось. В том числе опять показала листик этого ребенка, похвалив среди прочих, что у него здесь вот очень интересное сочетание цветов. Закончился урок, ребенок вместе со всеми встал и пошел. Она подходит ко мне, чуть не плачет. Она говорит: послушайте, это первый раз, когда он работал. Неужели это вот так вот просто, что ребенок просто, ему не хватало немного поддержки? Она говорит: а что будет в следующий раз? Так вот, скорее всего, чаще всего, как ожидается по развитию вот этих детей, если ребенка очень долго держали в ежовых рукавицах, когда вот это вот нормальное совершенно человеческое отношение, он был лишен его, и он таким вот демонстративным способом, очень жестким привлекал себе внимание, хоть какое-то, хоть крохи со стола собрать, доброты, не доброты, а внимание, внимание. Что происходит? Такие дети недолюбленные, если начинать их вот как бы, чтобы они оттаивали, они не сразу бросаются со словами благодарности к учителю. Наоборот, у них такое, понимаете, такое своеобразное землетрясение. Под ногами ощущение, что земля из-под ног выходит. Почему? Он жил уже в мире очень агрессивном и для него привычном. То есть, когда дома ругают, на работе ругают, то есть, учителя ругают на учебе, дети смеются. Это больно очень, но это привычно. А здесь появился человек из другого мира, из очень доброго, любящего, поддерживающего. И это учитель, значимый человек для него особо. В этом случае ребенок, он сначала будет пробовать учителя на прочность. Это закон. То есть он не просто в следующий раз будет вести себя плохо, он будет стараться себя вести предельно плохо. Предельно плохо. Для того, чтобы убедиться, на самом ли деле учитель тот самый добрый человек, который его любит и старается поддержать, или это просто маска? Или просто маска? Некоторые учителя этого не понимают. То есть это будет, что уроки на прочность, Даша, проверка на прочность. И бывает, что они начинают говорить, да он просто неуправляемый. Я с ним и по-хорошему, они говорят, и по-плохому, он все равно неуправляемый. Так вот, дело в том, что по-хорошему, но немного не додержали. Не додержали, потому что идет проверка. Его надо, столько он получил холода, и пока еще столько мало тепла, ему надо оттаять. Так вот, мы просто стали ждать, что будет на следующий урок. Я была там недолго, то есть не могла на многих уроках быть, но на следующий урок я пришла обязательно. Так вот, начинается урок, учительница говорит, пожалуйста, сдайте свои листочки, которые вы дорисовали дома. Все дети сдают, а этот мальчик говорит, а у меня его нет, учительница говорит. А где он? Он говорит, я его выбросил. А учительница говорит, очень жаль, у тебя была такая красивая работа, мне так жалко твоего листика. И Даша, то есть опять-таки не застревая, понимая ситуацию, что здесь идет проверка, Даша начинает говорить с другими детьми и объясняет задание, начинается другой урок. Кстати сказать, на этот урок ребенок первый раз не залез под парту. То есть вертелся, крутился, но под парту не залез. Уже это был результат, и учительница старалась просто, чтобы хотя бы его продержать на уроке вот так, в рабочем состоянии, за партой. Так вот, закончился урок, все дети разошлись, ушел и этот ребенок, только закрылась дверь, и через некоторое время забегает этот ребенок, бросает на стол учителя скомканный листок и выбегает. Она подходит, разворачивает этот листок и подносит ко мне. И что мы видим? Этот листок, он, может быть, он его выбрасывал, но он его опять вернул и принес. Он был у него в портфеле. Так вот, этот листок, когда мы посмотрели, он был дорисован до конца. То есть этот ребенок дома работал. Потом, когда листик уже высох, потому что работа акварелью, высох, он свернул его в четверо, потом сверху топнул ногой в ботинке, потому что отпечаток обуви грязный, и потом опять подобрал. То есть это борьба с самим собой. Это борьба с самим собой. Вот вам, пожалуйста, это было перед глазами. Вот этот вот ребенок, который вел себя предельно демонстративно, срывал урок, но этот ребенок недолюбленный. Здесь очень важно собрать информацию о том, в какой ситуации развивается ребенок. И кто-то, если не получается сейчас дома, кто-то должен показать пример воспитания, кто-то должен быть добрым в жизни ребенка и сильным. Но здесь получается, раз не получилось у мамы сейчас, потому что для нее горе сейчас ее придавило, надо, чтобы это был учитель. Вот это одна категория детей. Но есть еще и другие дети, демонстративные. Другие дети демонстративные внешне ведут себя точно так же. Тоже очень демонстративно, так что, чтобы сорвать урок, но это абсолютно противоположные дети. Это дети избалованные. Те дети, которые, вот то, что называется педоцентристская семья или детоцентристская семья, это одно и то же. То есть ребенок кумир семьи. Образно говоря, он сидит на троне семейном, а все вокруг нему в глубоком поклоне кланяются, и все его самые маленькие прихоти выполняют. Самое страшное, когда это распространяется на всех членов семьи. Но бывают случаи, когда это распространяется на отдельных людей, например, родители на работе, бабушка дома. Бабушка обожает своего внука или внучку, и все прихоти выполняет. И это само по себе, или все родители, и мама, и папа, и плюс еще там бабушки и дедушки выполняют. Чем это страшно? Для чего, почему это страшно? Обычно это бывают такие люди, дети долгожданные, ребенок, которого ждали давно. И вот ребенок появился, и теперь вот это свет в окне. Но любовь должна быть мудрой. мудрой. Если родители, порой так бывает, любят для себя, вот свою крошку, кровинку родимую, но любят эгоистической любовью, вот нам вместе хорошо, и пусть ему будет хорошо. Любовь родительская имеет определенную вот такую главную особенность. Надо научить ребенка быть самостоятельным. Самостоятельным. Подготовиться ко взрослой жизни, чтобы он постепенно научился жить среди других людей, обходиться и без вас, но чтобы ему и без вас, среди других людей, среди его сверстников, было хорошо, чтобы от него шла доброта, и к нему люди относились по-доброму. Это важно очень понять, очень важно понять, потому что когда ребенок избалованный, он становится очень эгоистичный и очень холодный. Он как бы, вот, знаете, как воронка, в которую столько сил вкладывается, и туда все проваливается и уходит непонятно куда. Непонятно куда. Он не отдает, он только втягивает в себя. Эгоистично, очень холодно, не пытаясь ничего отдавать. Это проблема родителей, это их очень серьезное упущение. Еще очень страшно в отношении демонстративных детей, когда избалованные дети. Это тогда, когда кто в лес, кто под дрова. Один родитель любит, но одно позволяет. Другой родитель любит, но другое позволяет. Бабушки, дедушки любят, третье, четвертое позволяет. Вот такие дети, помимо демонстративности, помимо того, что они всегда привлекают к себе внимание, потому что они привыкли быть всегда на троне, а чтобы все согнулись перед ними. Так вот, помимо этого, они еще становятся очень тонкими манипуляторами. Они начинают очень четко понимать, что в этой ситуации надо брать от жизни все. От папы, если я поведу, я могу взять вот это. От мамы, если я поведу, я возьму вот это. От бабушки, если вот так себя поведу, вот это. А у дедушки, ну вот точно, вот это вот. Но главное, чтобы другие не видели. Вот это вот очень опасно. Опять-таки, это задача родителей. Подготовить ребенка к жизни самостоятельной. Пусть пока он еще маленький, со стороны взрослых, с точки зрения вот возраста взрослых. Но он растущий человек. И у него формируются черты характера. Такие демонстративные дети, избалованные дети, это дети с неправильным воспитанием, неправильно воспитанные.
Матнина, скажите, пожалуйста, а почему вот такие детей становится все больше и больше? Даже по практике работы в школе могу сказать, что раньше на самом деле их было не так много. То есть это были единичные случаи. А вот почему сейчас их становится достаточно много? Получается, в каждом классе, ну, несколько человек таких вот бывает.
Знаете, у меня вообще-то кажется, что это связано с тем, что воспитание вот такое понебратское, вольное, оно стало очень модным. Просто модным. То есть, если раньше воспитывали детей в уважении к старшим, это было просто в порядке вещей, само собой. Вспомните, что элементарные навыки были, что идет старушка, переходит через улицу, надо помочь ей перейти. Если в транспорте стоят старшие, обязательно, как иначе, старшим надо уступить. То есть это воспитывалось уважение к старшим, это было обязательно и к маме, и к папе, и к бабушке, дедушке, к посторонним незнакомым людям. Сейчас это стало в последнее время, в перестрочное время, это стало высмеиваться. То есть пошла позиция воспитания «бери от жизни все». И кроме того, ребенка стали воспитывать по другим принципам, стало вводиться воспитание, такой принцип равноправия, демократии воспитания. Это совершенно ложный принцип, очень опасный. Для православного психолога, педагога понятно, что это принцип богоборческий, потому что известно, что существует и духовная иерархия. И на небе существует иерархия, то есть соподчинение очень строгое. А младшие живут в послушании старшим и в уважении. Так вот, и у нас, у людей точно так же очень четко идет субординация, духовное соподчинение. Младшие, неопытные, должны слушаться старших. От них идет опыт жизненный. То есть это идет обязательно как послушание, послушание старшим. Те, в свою очередь, слушаются еще более зрелых людей. И так идет вот это вот духовное послушание. И так идет благодать на людей. Когда вот эта вот неразбериха, когда вот эта вот так называемая духовная пуповина перерезается, ребенок еще не напитался духовно от взрослых, а он уже становится с ними на равных и похлопывает по-небратски по плечу и папу, и маму, и бабушку, и дедушку. То есть это такое духовное недоразвитие уродливое идет у ребенка. И самое страшное, что на эту уловку попадаются и сами родители. Им начинает казаться, что они воспитывают, ну, просто творческую самостоятельную личность. И из-за своей любви часто не замечают, что они не творческую самостоятельную личность воспитывают, они воспитывают маленького, холодного, колючего эгоиста, который сейчас не ставит никого выше себя. То есть он выше всех, и все обязаны ему. Пока он маленький, с ним еще можно как-то договориться, переключить его на игру. Но он растет, и вместе с ним растет его эгоизм. И родители, как правило, начинают кричать и бить тревогу. Когда он уже вырос, они говорят: ну в кого он такой? Мы же всю жизнь на него положили. Мы же всю жизнь его любили. Мы себя не щадили ради него. Не понимая, что любить-то надо уметь. Из него надо было растить не эгоиста, не на понебратских отношениях надо было с ним выходить, а его надо было растить, как растили всегда на Руси, в уважении к старшим. Обязательно, чтобы ребенок знал: мы тебя любим, но ты маленький. Ты растешь. Есть люди, которые старше тебя, у них жизненный опыт гораздо больше. У нас в семье самый главный – это папа. Папа, он глава семьи. Потом идет мама. Она хранительница нашего домашнего очага. Мы ее все очень любим, мы ее очень уважаем. А потом идет уже старший братик, потом сестренка, а потом все идете вы. Если семья трехпоколенная, обязательно идет папа, мама, папа главный, потом мама. А потом сказать: мы еще очень любим. Это папины родители или мамины родители, дедушка, потом бабушка, а потом идут дети. И никак иначе. Сначала старшие. Если с детства это не заложить, потом ребенка начинает настолько в жизни кувыркать, что непонятно, с ним разговариваешь, а он на ногах стоит или на голове. То есть вообще непонятно, какие у него нормы. Все перекошено, все перевернуто. Вот из-за того, что стиль воспитания стал очень модный, такой вот понебратский, все на равных, все равны. Бабушка, дедушка, мама, папа, ребенок маленький, он на равных с дедушкой. Но это же дикость. Это все вырабатывает неуважение к старшим. Но если не уважает старших, какое уважение может быть к учительнице? Она вообще посторонний человек. Если маму ни во что не ставит, папу, дедушку, бабушку, учительницу-то постороннюю, что ее слушать? Кричать можно на уроке, перебивать, говорить все, что вздумается. А детей это сверстников. Да чего на них обращать внимание? Это же вообще уже, что на них? Они вообще в поле зрения не попадают. Вот это абсолютно неправильное, но очень модное сейчас воспитание. Вот поэтому приходится с такими проблемами биться учителю, когда из разных семей приводят вот таких вот детей.
То есть это ведь получается забвение заповеди, которая нам дана: чти отца и матерь твоих,
да благо тебе будет. Чти отца и матерь, да, совершенно верно. И вообще это открытое богоборчество, потому что это нарушение заповедей. И вот именно какое-то вот, знаете, надсмешка. Просто надсмешка Богу установленным порядком. Изощренная причем. Вот знаете, как в годы революции было вот это вот: кто был ничем, тот станет всем. Вот это вот желание, когда все перевернуть. Когда маленький, которого надо еще воспитать. Что значит воспитание? Это питать духовно, во всей полноте. Ему надо еще окрепнуть. Он крошечка, он еще росточек, который только начинает расти. А его уже ставить, как будто это человек, который достиг уже какой-то мудрости жизненной. Это абсолютно жестоко и несправедливо. То есть это какое-то вот издевательство над детьми, искривление сознательное. Не воспитание, а сознательное искривление их души. Это ошибка родительская. Надо просто серьезно над этим задуматься.
Матина, скажите, пожалуйста, а что нужно делать тогда вот учителям и в какой-то степени родителям, если они с такими детьми столкнулись? Вот мы уже немножко поговорили, если ребенок недолюбленный, то его нужно немножко поддержать, да, как бы вот приласкать где-то еще что-то. На что еще нужно обратить внимание учителям, чтобы ребенку-то ведь по большому счету ведь тоже, наверное, тяжело и трудно от того, что вот он вот такой.
Конечно.
То есть ему же тоже хочется как-то с этим справиться, но он не всегда просто понимает, наверное, что с ним происходит, и уже просто идет по накатанной. Вот,
конечно. Как здесь основная нагрузка, как я понимаю, падает на учителя. Опять-таки, это труд учителя, труд преподавателя, он настолько ответственный, и настолько он тяжелый, и настолько он в нашем государстве низкооплачиваемый, какой-то загнанный. Просто мне искреннее уважение к людям этой профессии, потому что, как правило, в школе это остаются те, которые любят детей. не ради зарплаты, а именно ради детей остаются. И основная нагрузка все равно падает на них. Так вот, в этой ситуации, как правило, когда родители не понимают, что делать с своим ребенком и почему вот он так ведет себя, здесь надо, чтобы учитель выстроил правильную тактику взаимоотношений и с родителями, и с детьми. В одиночку, надо понять, здесь справиться практически невозможно. Это будет просто, ну что ли, работа на выживаемость, на крепость нервов, на крепость здоровья, что ли, проверка. Здесь обязательно нужно найти союзников и со стороны родителей, и со стороны детей. Вот для того, чтобы не быть голословной, я хочу сказать, что в прошлом году в среднеуральской школе номер 5 был введен урок, уроки добра, это начальная школа, пятая школа у них в среднеуральске, где именно начальная школа. Все классы – это начальная школа. Так вот, несколько учителей, там очень творческий, интересный коллектив, несколько учителей решили проводить уроки добра, уроки нравственности. Так вот, что это за программы, которые можно предложить, что они сделали? Ведь с детьми, с разными проблемными детьми, нужно не на уровне нотации, это всем понятно учителям, с ними разговаривать, не на уровне отдельных замечаний, что тоже изматывает. Кстати, в отношении демонстративных детей ни в коем случае нельзя постоянно делать замечания на все их выходки, потому что им только это и надо. Они просто замучают потом этими выходками, потому что на каждую выходку, о, опять на него внимание обратили, о, опять внимание обратили. То есть требование, когда ребенок ведет себя демонстративно на уроке, из нескольких его выходок заметить только одну, но которая уже серьезная выходка, и постоянно выводить его на урок, постоянно выводить его на вопросы. То есть если ребенок отвлекается, просто говорить: так, начинаем работать у доски. К доске пойдет, вызывать этого ребенка. Все, он вышел, пошел. Или, попросту говоря, выводить его на работу. Так вот, все равно нельзя постоянно на уровне каких-то отдельных, на уроке замечаний или там поощрений действовать. Нужна определенная программа. Так вот, нужно отдельно с родителями проводить родительские собрания, где объяснять общие принципы воспитания, что ни в коем случае не надо вот жестко говорить про отдельных конкретных детей и их высмеивать. И родителям говорить: да что это за такое, кого вы воспитали, что мне теперь приходится делать, почему? Потому что многие родители, у них реакция такая, они приходят домой и начинают просто с такой жесткостью разговаривать с своим ребенком, а некоторые даже бить начинают, что почему мне на работе столько проблем, у меня дома столько проблем, теперь из-за тебя еще столько проблем. Ребенок оказывается крайним, и оказывается, что еще хуже. И потом ребенок приходит в школу, еще обиженный на учителя, и все начинается еще гораздо хуже, все гораздо сложнее. То есть здесь надо говорить с родителями очень доброжелательно, но твердо. Просто рассказывать, что ситуация такая, что существуют такие-то стили воспитания. Если такой-то стиль воспитания, формируется такой ребенок. Если у нас в классе несколько таких детей, родители сами своих детей знают. Поэтому давайте выберем общую линию поведения. Я буду в школе то-то от них требовать. Вы дома проследите, пожалуйста, чтобы они выполняли такие-то требования. Так вот, и то же самое с одноклассниками, с детьми в классе. Проводить определенные уроки и следить за тем, чтобы те нравственные уроки, которые проводились, чтобы они как бы были циклом, и чтобы выполнялись то, что на этих уроках было достигнуто. Эти программы по нравственному воспитанию младших школьников не надо особо изобретать. У нас в епархии, в катехизаторском отделе есть замечательные разработки по нравственному воспитанию младших школьников. Вот то, что в пятой школе, с которой я стала говорить, среднеуральские, то, что стали использовать, это в катехизаторском отделе есть такой сборник «Основы христианской культуры», сборник учебных программ. Этот сборник за 2005 год, обратите внимание, в отделе катехизации. И там есть в этом вот сборнике за 2005 год разработка, называется «Уроки добра. Программа школьного компонента для начальных классов общеобразовательных школ». Так вот, эта программа, она авторская программа, сейчас посмотрю.
Татьяна Ивановна Заболотнова.
Татьяна Ивановна Заболотнова, да.
И там еще второй автор.
И Разина Ирина Витальевна. Авторы этой программы. Так вот, программа написана, что она ценностно ориентированная, то это может быть как компонент дополнительного образования использовано. Так написано, какие курсы решают задачи. Первое – это сформировать у ребенка личную позицию неприятия отрицательных поступков, черт характера. Дать детям твердые ориентиры добра, истинной любви. Но вот это вот уроки добра, это все-таки программа православная. Здесь обязательно еще задачи такие вводятся: способствовать усвоению детьми христианского искусства, иконописи, литературы, архитектуры, вести детей в круг основных христианских праздников, обрядов и обычаев. Программа сама по себе уникальная, прекрасна, она мне очень нравится. Но вот если брать пятую школу, среднеуральскую, там учителя не настолько воцерковленные, чтобы взять на себя ответственность проводить в полном объеме эту программу. Многие из них только начинают воцерковляться, но люди очень ответственные, очень любят детей, очень любят свою работу. Что они сделали? Они не полностью всю эту программу ввели, а взяли ее за основу. И потом на основе этой программы стали разрабатывать свои уроки, используя наработки этой программы. Получились настолько интересные занятия, настолько удачные, что у нас вот просто возникло такое желание, когда мы с ними разговаривали, продолжить разработку на следующий год. И, может быть, у них будет свой набор авторских программ, потому что три учителя ведут уроки добра с учениками начальных классов, и у каждого своя программа авторская, своеобразная. Есть еще другая программа, которая, опять-таки, чтобы не изобретать велосипед для вот учителей начальных классов, я эту программу отдала в учебный отдел епархии. Называется она «Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников и младшешкольников». Кстати, она распространяется на младших школьников. Автор Феоктистова Татьяна Григорьевна. Это воспитатель из Челябинска, дошкольное учреждение номер 398. Эта программа, вот вторая, про которую, вот которая Феоктистовой Татьяны Григорьевны, которая в учебном отделе есть, она составлена именно для светских школ, для светских детских садов. Здесь эти занятия разработаны, методичка есть. Они составлены так, чтобы говорить о добродетелях, но говорить так, чтобы это понимали дети и из верующих семей, и из абсолютно неверующих, то есть невоцерковленных еще. Там берутся очень интересные понятия, берутся, рассматриваются такие понятия, как семья, взаимоотношения в семье, доброта, благодарность, осуждение, зависть, послушание, милосердие, правда, ложь, любовь. Вот это вот, когда приезжала Татьяна Григорьевна в средний раз, специально мы ее приглашали, проводили у монастыря круглый стол для воспитателей, для учителей. И она выступала, рассказывала о своей программе, и она рассказывала так, что мне очень понравилось. У них, вот помимо того, что она проводит уроки добра, используется доглядность, что обязательно для работы с детьми младших классов. Обязательно на класс делается так называемое «дерево добрых дел». Это такое своеобразное дерево, и в нем столько веточек, сколько учеников в классе. И в конце каждой веточки помещается цветная фотография ребенка. Но это пока, когда начинается этот курс «Уроки добра», это дерево стоит пока еще только ствол и веточки и фотографии. Пока еще листиков нет, они находятся в кармашках внизу. Так вот, когда проходят уроки, например, уроки любви, уроки милосердия, послушания, в каждом кармашке, например, послушание, листик находится, добра, листик находится, милосердие, листики находятся. И когда урок прошел, учительница говорит: а теперь давайте подумаем, кто из нас сегодня на уроке проявил какую-то, постарался какую-то добродетель в себе сформировать. Давайте вот когда сходили на прогулку, вернулись, давайте обсудим по добродетелям, которые мы разобрали, кто как себя вел. И если ребенок, например, он выскочка, он старается все время, вот демонстративный ребенок, он старается все время первым вылезти, себя продемонстрировать. А сейчас он не себя демонстрировал, он помог товарищу, урок милосердия. Он про себя забыл, а помог другому. Его обязательно, она обращает внимание, говорит: посмотрите, вот у нас, раньше он вел себя по-другому, посмотрите, как он сегодня хорошо повел, как ему благодарен его друг такой-то. На эту веточку, где фотография этого Пети, допустим, мы листик помещаем листик, а листик специально сделан на клеевой основе. А там это дерево делается на такой доске, которую можно вот этой вот липучкой или скотчем прилеплять. Этот листик на веточку этого, где фотография мальчика, прилепляется. В отношении других людей тоже, опять-таки, детей смотрится. А этот сегодня, он был послушный. Он проявил такую добродетель послушания. А что значит добродетель послушания? А он с первого раза, что сказал учитель, ему не надо было повторять второй раз. Он с первого раза послушался, ему листик, поместили на его эту веточку листик. И так по каждому прошли, и это дерево начинает покрываться листиками. Так вот, каждый день это закрепляется. И когда ребенок, у которого вся веточка уже покрыта листиками, в самом конце помещается плод, яблочко, красивое-красивое яблочко. Он первый, этому ребенку можно уже какое-то поощрение давать. Или материальное, или при всех, то есть когда его похвалили и сказали, что это за его добрые дела. Так вот, не все дети это закрепляют, это работа с наглядностью, это работа на положительное. Дети, вот если мы смотрели эти уроки, там приводила специально Татьяна Григорьевна видеоматериал, то есть можно было эти уроки посмотреть, как реагируют дети, затаив дыхание. Они подходят к этому дереву после прогулки и вместе с учительницей, они с такой доброжелательностью, с такой поддержкой, потому что следит. Учитель обращает особое внимание на эту добродетель, доброжелательность. И особо поощряется, особые листики там на это дерево помещаются. Если же ребенок ведет себя недобродетельно, то есть он кого-то ударил, он пожадничал, потому что отдельно урок на жадность проходит. В этом случае на дереве, на веточке появляется червячок. Червячок, кстати сказать, он очень смешной, он хищный такой, знаете, он так изогнулся, и как бы вопросительным знаком он находится, его помещают на веточку. Он как вопрос стоит, он исчезнет или он останется на этой веточке. Если на следующий день ребенок опять ведет себя плохо, то убирается один листик, то есть этот червячок один листик уже съел, если ребенок не справляется. Если ребенок исправился, листик помещается. Если он опять исправился, червячок снимается. И так далее. То есть здесь работа идет на наглядность. И потом, что интересно, когда это дети работают, на родительском собрании это дерево познания, это дерево добра можно показать родителям и сказать, что, пожалуйста, дома закрепляйте этот материал. Вот это вот очень легко закреплять с родителями, и дальше они идут в единой связке. И дальше приходят к учителям родители, и они идут уже не с претензиями, а идут с благодарностью, потому что приходят и говорят: вы знаете, ребенок сегодня первый раз, он вымыл сапоги свои сам, да еще и нам помог вымыть. Потом приходит и говорит: вы знаете, первый раз сегодня он пришел домой и сказал: мамочка моя любимая, он никогда мне так не говорил, потому что на уроках обязательно проходят добрые слова, это все есть, это все разработано. Так вот, здесь я просто повторяю, когда дети сложные, это дети, как правило, неправильно воспитанные. Просто надо потихонечку проводить уроки нравственности этих детей, как искривленное деревце, выправлять и найти в этом союзников и родителей, и одноклассников.
Спасибо большое за участие. На этом мы нашу передачу будем заканчивать. А если кто-то заинтересовался этими программами, вы можете обратиться в катехизаторский отдел по телефону 377-00-14. Всего вам доброго. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.
Всего доброго. Спасибо, Господи.